меркнут краски уже уходящего дня, гаснут звуки и яркие чувства, но во мраке скорбей ободряет меня воскресение Христа Иисуса. Воскресение Христа, благодати оплот, искупление нас жертвою крестной, и как семя дает, умирая в свой плод, так и я после смерти воскресну, и хотя под крестом я смертельно устал, и в душе моей землетрясение, я всегда благодарен за подвиг Христа, за спасение и за воскресение. Воскресение Христа, благодати оплот, воскресение для жизни основа. Ну а вечная жизнь, чудодейственный плод веры в Бога и в Божие Слово. Дай мне, Господи, больше святого огня, вновь зажги разум, волю и чувства, чтоб на подвиг любви вдохновляло меня воскресение Христа Иисуса. Воскресение Христа, благодати оплот, искупление нас жертвою крестной, и как семя дает, умирая свой плод, так и я после смерти воскресну.
Ад разрушил агнец Божий, эту весть несут века. Он воскрес из мертвых ожил, торжество ученика. Ни тяжелые завесы, ни запоры, ни замки не заглушат, он воскрес, что поют ученики. Выходите дню навстречу, ночи больше нет. Пусть услышат, кто далече, Иисус воскрес. Изливаются потоки исцеляющей реки. Во Христе любви истоки, радуйтесь, ученики. Он сроднил нас воскресеньем, тех, что были далеки. Благовестники спасенья, мы его ученики. Выходите дню навстречу, ночи больше нет. Пусть услышат, кто далече, Иисус воскрес. Разливается рекою звонкий клич и вдали ши. Это Бог своей рукою посылает счастье в мир. И журчит ручьем весенним радость чистая в груди. Здравствуй, праздник воскресенья, здравствуй, вечность впереди. Выходите дню навстречу, ночи больше нет. Пусть услышат, кто далече, Иисус воскрес. Выходите дню навстречу, ночи больше нет. Пусть услышат, кто далече, Иисус воскрес.
Oh, Слава Господу, братья и сестры, за прекрасное Богом дарованное время, которое позволил нам Господь вокруг Его благословенного Слова найти время рассуждать и к этому Слову преклонять свое сердце и свое ухо. Читаю маленький текст, потом мы к этому тексту вернемся. Луки, 24 глава, с 20 стиха. Луки, 24 глава, с 20 стиха. «Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Тема моей проповеди, которую я хочу поделиться с вами, я ее назвал «А мы надеялись было» или «А я думал». У каждого из нас есть свои собственные представления на то, как должны произойти те или иные события, у которых у нас с вами есть надежда в будущем. Наверное, не секрет, что у каждого человека есть какой-то сценарий, как он себе представляет, как покается его сын. У каждого человека есть какой-то свой собственный сценарий, как, к примеру, у молодого человека состоится его свадьба. Или как произойдет событие, когда у человека впервые родится внук или внучка. Другими словами, все, что касается того, что ждет нас впереди. У каждого из нас есть свой собственный сценарий, как мы можем его себе представить, как должно произойти то или иное событие. И мы обратимся внимание к Священному Писанию, что у учеников Иисуса Христа, у них было свое представление о том, что должен сделать Мессия, потомок Давида, которого ждал Израиль, но которого, когда он пришел, они его Мессией распознать или увидеть не смогли. И вместо того, чтобы ему покориться, они его предали публичной смерти и казни. И хочу вместе с вами эту историю внимательно рассмотреть. Эта история имеет отношение к пасхальным дням, к пасхальным отрезку пасхального времени. Давайте прочитаем этот текст. Итак, тема нашего рассуждения «А мы надеялись было». Итак, читаем с 13 стиха этой же 24 главы Евангелия от Луки. «В тот же день двое из них шли в селение». В тот же день – это самый первый день недели в еврейском исчислении. И этим первым днем был день воскресения, который мы сегодня его именно так называем. И вот двое учеников, они шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собою о всех этих событиях. Хочу обратить ваше внимание, что у тех двух учеников, которые шли из Иерусалима, шли в свое селение Эммаус, выглядит так, что у этих людей была своя тема разговора. Библия говорит, что они разговаривали о всех этих событиях. Это всего лишь, если охватить события приблизительно семидневного, лишь только 7 дней отмотать назад 7-дневной давности, это событие, которое вот с того первого дня, когда ученики шли, они уже очень много чего встретили. Потому что совсем незадолго до этого они были свидетелями, как Иисус торжественно въезжал в Иерусалим, сидя на молодом осле. И я не исключаю, что эти два ученика, которые сейчас идут из Иерусалима, они тогда вслед за въезжающим в Иерусалим Иисусом, они входили в Иерусалим. И я не исключаю, что это были люди, которые восклицали «Благословен грядущий во имя Господне». Не исключаю, что они связывали с этим въездом в Иерусалим ту кульминацию, которую они себе представили. Вот этот момент, когда Господь учредит снова величие Израильского царства как государство, и потомок Давида, Мессия Иисус, начнет снова великое и славное дело, через которое в Израиле будет прославляться Господь. Но прошло немного, и прямо у них на глазах тот, с кем они связывали так много надежд, он ничего не изменил в Израиле, а напротив, живущие в Израиле очень многое изменили в его жизни, потому что взяли, нашли на него лжесвидетелей и публично предали его казни, унижению и оскорблению. Что делают эти два ученика? Они, Библия говорит о том, что они из Иерусалима возвращаются обратно в свое селение. И Библия говорит, что они между собою разговаривали о всех этих событиях. Наверное, друг другу что-то пересказывали, делились своими впечатлениями. Читаем дальше 15 стих. «И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». Я думаю, друзья, вы со мной будете солидарны. Есть в нашей жизни вещи, которые Бога к нам притягивают. А есть в нашей жизни вещи, которые Бога от нас отталкивают. Библия говорит, что Бог ищет общение с человеком, и нет воли Господа на то, чтобы погиб хотя бы один из малых сих. Воля Божья состоит в том, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Но почему же отдельные люди находятся на расстоянии от Бога? И вопрос не в том, что к ним Бог не приблизился. Вопрос в том, что люди не желают приблизиться к Богу. Потому Библия говорит: «Приблизьтесь, и Он приблизится к вам». То, на каком расстоянии находится Бог от отдельно взятого человека на земле, определяется в первую очередь не желанием Бога, а состоянием самого человека. Измени, человек, ты свое состояние, и ты позволяешь Богу быть к тебе ближе. И вот здесь мы читаем: Иисус приблизился к своим ученикам. Читаем с вами дальше 16 стих. «Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Хочу обратить ваше внимание на эту короткую фразу. Иисус приблизился к двум ученикам. Они его не признали воскресшим из мертвых Иисусом Господом. Они просто восприняли его просто проживающим в Израиле человеком. Просто признали своим согражданом. Но вот теперь удивительные слова, которые говорит им Иисус. Он говорит: о чем это вы разговариваете? И важная фраза: отчего вы печальны? Друзья, хочу обратить ваше внимание, нашему Господу, ему не безразлично даже выражение твоего лица. Где Иисус прочитал печаль? Он прочитал это на их сердце. А печаль, как правило, печаль на лице, она является производной состояния сердца. От того, что печалится сердце, автоматически это передается и на наше с вами лицо. И обращаю внимание, Иисусу не все равно, что из себя представляет жизнь человека даже на предмет того, что наполняет его сердце, радость или печаль. И вот здесь мы наблюдаем эту удивительную картину. Иисус приближается к своим ученикам и обращает внимание, и говорит: отчего вы печальны? Друзья, я говорю это вам и самому себе, Богу не все равно, что у тебя грусть, тоска, разочарование, уныние или печаль. Потому что Божье намерение состоит в том, чтобы человек был всецело для Господа открыт и был человеком, который является носителем радости и проводником всего светлого и чистого. Чуть больше уделим на это внимание ниже по рассуждению. 18 стих. «Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Я хочу обратить внимание, что ученик Клеопа обращается к Иисусу Христу на «ты». «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим?» Из этого простого наблюдения, знаете, что я констатирую, что Иисус, воскресший из мертвых, был очень простым. Это уже воскресший из мертвых. Он уже в нетленном, уже в славном теле, но его внешний вид, он не вызывает в глазах простых людей никакого ни страха, ни ужаса. Я думаю, если бы они тогда могли увидеть какого-то императора или кесаря, наверняка бы они на это могли отреагировать по-другому. Я думаю, что иногда и вы встречаете людей. Он одет богато, выглядит очень как-то прям с иголки одет, и вы наблюдаете на него, и к этому человеку автоматически используется выражение на «вы». А можно к вас спросить? А подскажите, пожалуйста, в то время, когда есть люди вокруг нас, которые выглядят очень доступно, просто, и вы можете легко с ним разговаривать на равных, даже смело перейдя на «ты», и вы чувствуете, что человека никоим образом это не задевает и не унижает. Наш воскресший из мертвых Иисус, самый что ни на есть достойный всей славы, восторга и восхищения, выглядел в очах этих людей так просто, что они обращаются к нему на «ты» и говорят: «Неужели ты один из пришедших в эти дни в Иерусалим?» И дальше слова. «В Иерусалим, не знаешь о произошедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом». Обратите внимание, что ученики кое-что знали о служении Иисуса из Назарета. Они говорят о нем, это был сильный пророк. И силу его служения они констатируют не только в громко сказанных словах, но сказано: сильный в деле и слове перед Господом и всем народом. Ученики могли перечислять не только громко и смело сказанные слова Иисусом Христом, но они могли сказать и дела, которые были сделаны им. Они могли сказать о воскресшем из мертвых сыне, которого процессия траурная направлялась из города Наин, чтобы предать его погребению. Они могли рассказать о женщине, которая 18 лет была скручена и имела на спине большой дефект, горб, и он был выпрямлен, и она была исцелена. Они могли вспомнить воскресение Лазаря, который в гробу пролежал уже больше, нежели 3 дня. И однако мы читаем в Писании: Христос воскресил его из мертвых. Люди, эти 2 ученика, они говорят: Иисус из Назарета, он был точно пророк. Он был сильный в деле и слове. Причем обратите внимание на последовательность. Написано: сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Удивительно, но сказано не только, что он был сильный сначала в словах, которые произносил, а потом в делах, которые делал. Удивительно, ученики здесь, 2 этих, шедших в Эммаус, на первое место поставили и сказали: он был сильный в делах и в словах. Хорошо, когда сила любого из нас, как христианина, в первую очередь видна в делах, а уж потом в словах, которые мы говорим, или в речах, которые мы произносим. 20 стих – это то, с чего мы начали наше рассуждение. «Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже 3-й день ныне, как это произошло». Вот это кульминация сказанных слов: «А мы надеялись было». О чем здесь речь? Речь о том, что о них, у каждого из них была надежда. И эта надежда была связана с событиями, которые вот должны произойти. Как же они себе это представляли? Вот слова: «который должен избавить Израиля». У них было четкое представление, что этот пророк из Назарета, сильный в деле и в слове, это тот, который совершит избавление в Израиле. Но только в их понимании избавление должно было произойти физически. Другими словами, Израиль, который на тот момент был под оккупацией Рима, и в их понимании было, что скоро придет Мессия, и государство Израиль станет независимым, самостоятельным и весьма благословенным, быть может, как во времена Давида или его сына Соломона. И вот обращаю ваше внимание, скажите, почему на лицах этих учеников была печаль? Отчего печальным было их лице или их лица? Ответ знаете в чем состоит? Потому что у них была надежда. Они понимали, как должны развиваться события. У них был четко прописанный сценарий, что должно произойти дальше. И вот удивительная вещь. Вместо того, чтобы события развивались так, как они себе представили, они произошли совсем по другому сценарию. И вот их вывод. А мы надеялись было. Другими словами, они говорят, но мы себе это представляли по-другому. И я теперь задаюсь вопросом. Скажите мне, пожалуйста, друзья, а откуда у этих учеников родился сценарий того, как должно произойти то или иное событие? Вот ответ, который должен избавить Израиля. Скажите, откуда они могли найти такое удивительное заявление? Израиль будет избавлен. Откуда они могли найти такую идею и эту идею применить к себе, чтобы этого ожидать? Если вы будете просто исследовать Библию, вы найдете простой ответ. Они об этом прочитали в Писаниях. Они об этом нашли в книге, которую даровал Израилю Господь. И вот я хочу, чтобы вы обратили внимание сейчас дальше на одну маленькую вещь. Читаю вместе с вами 25 стих. Ну, давайте 25 стиха. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Вот я хочу, чтобы вы сейчас были внимательны, потому что хочу отметить важную вещь, которая иногда очень сильно мешает и нам в нашей жизни. Смотрите, что сказал Иисус. Он сказал в 25 стихе следующее. 25. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать». И вот очень ценное слово. «Всему, что предсказывали пророки». Вы знаете, что произошло с учениками? Они веровали в предсказания пророков. Но только они взяли во внимание не все предсказания пророков, а отдельно взятые, наверное, им ближе всего понравившиеся тексты из Писания. Я думаю, вы можете себе представить картину. Вот представьте себе, что художник, он нарисовал картину. Ну, картину, которую давайте предположим, что это семья медведей, которая отдыхает на поляне. Лесная поляна, деревья. Прекрасно расположенные на том месте цветы, трава. Замечательная картина. Представьте себе, что художник ее нарисовал. Кстати, один художник так и нарисовал такую картину. «Утро в лесу» называется. А теперь представьте себе, что в самом нижнем уголочке художник для полноты картины нарисовал мухомор. А теперь представьте, что эту картину взяли и разрезали на маленькие части, и просто из нее сделали пазлы. И теперь вы можете взять маленький пазл, и это будет маленькая часть одной большой картины. А теперь я задаю вам вопрос. Если вам в руки попадется один маленький пазл, можете вы себе объективно описать всю картину, которую задумал художник? Вам в руки может попасть только маленькая часть мухомора, и вы при этом можете ошибочно сказать главную цель, которую преследовал художник. Когда рисовал эту картину, он хотел показать, сколь красив мухомор, в каких он цветах, что из себя представляют его детали и нюансы. Но знаете, почему ваш вывод ошибочный? Потому что вы взяли во внимание не все задуманное автором, а только маленькую часть, которая попалась вам в руки. Если вы хотите увидеть, что на самом деле у автора или художника было важным, а что второстепенным, вам надо взять во внимание всю картину. С пазлов маленьких составить всю картину, и вы увидите, главным героем картины совсем не выглядит мухомор, а главным героем этой картины выглядит семья медведей, которая отдыхает на лесной поляне. Вы знаете, что было за надежда, которая была у этих двух учеников, которые шли в Эммаус? Это надежда, которая была из Писаний, но не из всех Писаний, а из отдельно взятых частей. На самом деле Библия говорит и пророчески предсказывала о том, что придет Мессия, и Он избавит Израиля. Библия об этом говорит. Но Библия при этом, не скрывая, говорила и о другом, о том, что придет Мессия, и Он будет обезображен паче всякого человека. Было пророческое предсказание, что одежду этого Мессии будут бросать жребий и делить эту одежду между собой. Библия пророчески предсказывала, что его предадут за 30 серебряников, причем предаст тот, с кем он делил хлеб, другими словами, кто был очень близок к нему. Вы знаете, в чем проблема учеников, шедших в Эммаус? Они взяли для себя надежду, которая была из Писаний, но не из всех Писаний, а из отдельных, выгодных им частей. Что упрекнул или укорил их Иисус? Вот ответ в 25 стихе. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Читаю дальше. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» 27 стих. «И начав от Моисея», снова важная фраза, «из всех писаний пророков изъяснил им сказанное о нем во всех писаниях». Друзья, важно не просто верить в Писание. Важно верой воспринимать не просто книгу Библию, а важно верой воспринимать всю Библию. Потому что не секрет, иногда у людей есть отдельно выборочные тексты, на которых они строят всю свою веру. Я хочу здесь в этом отношении сказать, друзья, Бог никогда не будет подстраиваться под наши предположения. Бог никогда не будет делать так, как ты это себе нарисовал и какой сценарий ты себе представил. Бог будет действовать по своей суверенной воле, как это определил Он, как это в своей воле положил Он. И если ты знаешь Его волю во всей полноте, то тогда ты не будешь иметь надежды, которая бы тебя разочаровала. Еще один текст, это 44 стих в этой же главе, Луки 24. «И сказал им: вот то, о чем я говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться», обратите внимание снова в фразе, «всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». В этой 24 главе Иисус несколько раз использует эту фразу: «всему предсказанному в пророках», «всему, что сказано», вот тут перечисляет он, «в пророках, в законе Моисеевом и в псалмах». Знаете, почему он использует это часто слово «всему»? Потому что та надежда, которая была у учеников, она была из Писаний. Она не была ими выдумана, она была извлечена из Библии, но проблема только одна – не из всей Библии. Они взяли во внимание не все пророческие предсказания, а наиболее выгодные, которые им показались ценными. И вот проблема. Из Библии человек обрел надежду, и в этой надежде имел определенные ожидания, а когда настало время, сбылось не так, как он ожидал, а сбылось так, как Господь определил. И тут произошло противоречие. Ожидания человека стали иными, нежели действия Бога. Еще есть в Ветхом Завете одна короткая история, и в этой истории есть одна удивительная фраза. Я думаю, многим из вас она хорошо и знакома. Это исцеление Неемана. Там есть одна интересная фраза, я хочу, чтобы вы вместе со мной на нее обратили внимание. Вот, не буду читать ее всю, сократить время, это история, 4 книга Царств, 5 глава, и я читаю с 10 стиха. «И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нееман, и пошел и сказал: вот я думал». Обратите внимание, у Неемана, у него был собственный сценарий, что должно произойти над ним, чтобы он стал здоровым. Вот его слова: «Вот я думал, что он выйдет, встанет, призовет имя Господа Бога своего и возложит руки свои на то место и снимет проказу». Обратите внимание, у Неемана, у него был собственный сценарий, как должно произойти дело его исцеления. Но я хочу вам сказать и самому себе еще раз заявить. Друзья, Бог не берет ответственности перед тобой и мной действовать так, какой сценарий ты в жизни себе представляешь. Потому что Бог настолько суверен, что Он действует в жизни вашей и моей так, как Он того определил. Тем более, что мы знаем, что Библия говорит, только Он знает намерение, которое имеет о нас. И важное заявление – намерение во благо. чтобы мы имели будущность и надежду. И дальше 12 стих. «Разве Аван и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод Израилевых? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. Я обращаю ваше внимание, Нейман чуть было не лишил себя Божьего благословения. Обратите внимание, почему? Потому что его представление о том, как должно произойти его исцеление, отличалось от того, как определил исцелить его Господь. И дальше люди, вы знаете эту историю, подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божье, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Вот это то, что мы говорим, а мы надеялись, было? Или то, что сказал Нейман: «Вот я думал». У нас иногда есть представление, что мои мысли чуть ли являются не планом Богу действовать в моей жизни. А на самом деле, друзья, Бог не будет действовать в вашей и моей жизни так, как себе представляете вы. Или так, как в своем воображении нарисовали вы. На самом деле, Бог действует так, как Он на то определяет. И действует тогда, когда это считает нужным. Наверное, у многих из нас есть истории, когда нам кажется: «Господи, ответ, который мне нужен, он мне уже нужен был вчера, а уже наступило сегодня, а ответа все еще нет». И нам кажется: «Господи, ты, мне кажется, медлишь, ты чуть-чуть почему-то затягиваешь». Я хочу вам, друзья, сказать, в наших глазах нам иногда кажется, как будто бы Бог что-то не учел, как будто вокруг чего-то Он что-то недосмотрел. На самом деле, мы так понимаем ввиду нашего ограниченного восприятия того, что есть вокруг нас. И я сегодня говорю каждому из вас, быть может, у вас есть какие-то надежды. Быть может, у каждого из вас есть какие-то впереди вами выдуманные сценарии того, как должно произойти то или иное. Я хочу вам, друзья, сказать, если это сценарии, которые выдумали вы сами, я хочу вам сказать, может наступить момент, когда все будет совсем по-другому, нежели вы себе представляли. И тогда вы, подобно ученикам, шедшим в Эммаус, скажете: «А мы надеялись, было». Или подобно Нейману, вы скажете: «А я думал». Вот тут я и хочу подойти к этим кульминационной точке, в которой хотел бы вам и самому себе сказать одну ценную вещь. Друзья, строй свою надежду на Господа, не на своих собственных представлениях и мечтах, а на основании Священного Писания. И при этом важно, не на основании отдельных текстов Писания, которые тебе выгодны и комфортны, а взяв во внимание все Священное Писание. И тогда надежда, которая будет у тебя в сердце подниматься, это надежда, которая никогда не приведет тебя к стыду, потому что это надежда, автором которой являешься не ты, а автором которой является Бог, благодатью своего Святого Духа, давший ее в твое сердце. И последний вывод, и после этого мы сделаем уже финишные такие рассуждения в нашем беседе. Читаю 31 стих Луки 24 главы. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Я здесь хочу очень маленькую мысль отметить. Друзья, шедшие в Эммаус Иисуса не признали, когда Он сразу к ним подошел. Они даже не увидели, что это воскресший из мертвых Иисус. А теперь внимание, что происходило между тем, как у них глаза открылись, и тем, когда Иисус к ним подошел? Вот Библия говорит эти слова: «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И вот их рассуждение. Они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Удивительно, но если вы возьмете во внимание, что же произошло? Как Иисус ученикам открыл глаза, чтобы они увидели его. Вообще, это очень интересно. Но Иисус нигде не сказал: посмотрите на меня. Вот здесь, именно шедшим в Эммаус, он это не сказал. Посмотрите на меня. Это я, Иисус из Назарета. И он любому из них мог сказать, ну помнишь, мы вместе сделали вот так. Ну помнишь, ты присутствовал, когда произошло вот это. Знаете, что сделал Иисус? Он не ссылался ни на одно событие. Он не говорил, кто он. Все, что делал Иисус, цитировал Писание. Изъяснял из Писания. И Библия говорит, вот тут эта вот фраза, она удивительно так часто употребляется здесь. В 27 стихе сказано, и сказанное о нем во всем Писании. Не в отдельных частях, которые они для себя избрали, а во всем Писании, которое говорило о нем. И я теперь хочу обратить ваше внимание. Глаза были закрыты, пока их понимание Священного Писания было хоть немножечко, но искаженным. Их надежда из Библии была не до конца библейской. Потому что то, что они себе в воображении нарисовали, имело свое происхождение из Священного Писания, но не из всего Священного Писания. А теперь Иисус общается с ними и теперь изъясняет им все сказанное о нем во всем Писании. И что-то с ними происходит. Библия говорит, не горело ли в нас сердце, когда он говорил на дороге и изъяснял нам Писание. И Библия говорит, и открылись у них глаза. Друзья, вы знаете, у кого открываются глаза? Кто позволяет Богу изъяснять ему Священное Писание. Если ты обращаешься к Библии, Библию сделал в своей жизни самым высшим эталоном. Если ты обращаешься к Библии с целью, чтобы найти в ней ответы, я хочу тебе сказать, у тебя откроются глаза, видеть все, что вокруг тебя во свете Божьего света. Во свете того, как по этому поводу Библия говорит и как это Бог видит. И я хочу, друзья, вас сейчас пригласить к тому, чтобы мы, когда сейчас продолжаем вспоминать воскресшего из мертвых Иисуса, чтобы мы с вами для себя могли понять следующее. Послушайте, друзья, надежда на Господа, опора крепкая. Но только это надежда, когда она исходит от Господа. Когда автором этой надежды являешься не ты. Когда эта надежда, она не связана с твоими представлениями, с твоими романтическими такими фантазиями, которые ты себе нарисовал, а когда твоя надежда имеет прямое, твердое основание на всем Священном Писании, тогда ты незыблем, тогда ты тверд, тогда ты непоколебим. Один человек по поводу разочарования сказал такую простую фразу. Он сказал, если ты не хочешь разочаровываться, пожалуйста, никогда никем не зачаровывайся. Как правило, разочаровывается тот, кто кем-то сильно очаровался. Так вот, друзья мои, давайте не будем зачаровываться никаким человеком, никакими людьми, которые вокруг нас, никакими событиями вокруг нас. Давайте восхищаться и всецело доверять только одному, верному, неизменному, святому и великому, Господу, Царю и Богу. И если, друзья мои, сегодня на этом месте есть люди, которые могут себе сказать так же, как сказали эти два ученика, шедшие в Эммаус. А мы надеялись, было. Если в вашей жизни были какие-то вещи, вы их себе представили по-своему. Но сценарий жизни все развернул совсем по-другому. И вы сегодня можете сказать вместе с учениками, а я надеялась, был, что все произойдет вот так. А повернулось все наоборот. Или, быть может, есть сегодня те, которые сами себе представляют, подобно Нейману, как должно что-то произойти от Господа с тобой. Как произойдет твое покаяние? Как произойдет твое исцеление? Как произойдет изменение или созидание твоей судьбы? И ты сам себе скажешь, а я думал. И вот я хочу тебе сказать, исцеление Неймана Бог определил совершить не по сценарию, который задумал Нейман, а по плану, который о Неймане имел Бог. И капризы Неймана, они бы только бы ему помешали воспользоваться этим благословением. И я, мои друзья, говорю сегодня вам и самому себе, иногда Бог избирает простой путь помочь тебе. И этот простой путь иногда не вписывается в твои представления о этом пути. К примеру, человек думает, ну как устроить свою судьбу, и вдруг кто-то из пастырей говорит, а я приглашаю тебя, поедь на евангелизацию. Человек говорит, послушай, а я вообще по другому вопросу приехал, я спрашиваю тебя, что мне сделать, чтобы жизнь моя устроилась, а ты меня отправляешь на евангелизацию, я и не думал, что ты дашь мне такой ответ. Вот так и Нейман не думал, что его исцеление будет связано с тем, чтобы окунуться в реки Иордана. Что сделал Нейман? Повиновался, просто проявил послушание. И я, мои друзья, сегодня говорю вам и самому себе, надежда крепкая и опора твердая в надежде на Господа, при условии, что эта надежда исходит не от ваших и моих мечтаний, фантазий и романтических представлений, а когда эта надежда рождается из Священного Писания, причем из всего Священного Писания. И если у кого-то сегодня глаза закрыты, и ты не видишь Господа в своей жизни, быть может, Он приблизился к тебе очень близко, как этим шедшим в Эммаус, но они Его не видели. А когда Он начал изъяснять им Писание, начало гореть у них сердце, привело это к тому, что и глаза у них открылись. Друзья, тот, кто дружит со Священным Писанием, у того не только сердце Божьим огнем загорается, у того и глаза духовные открываются. И человек начинает видеть то, что до этого не видел, и причем начинает видеть это в правильном Божьем свете. Я хочу пригласить вас, чтобы мы могли помолиться Господу, чтобы наши надежды, они были всецело, целиком и полностью происходящими от Бога. Чтобы мы с вами важным считали то, что важным видит Бог. И чтобы мы с вами были людьми, у которых открыты глаза. И чтобы мы с вами были людьми, которые в своих надеждах не переживут разочарования, а напротив, в своих надеждах обретут услаждение и огромнейшее вдохновение от того, что «как ты надеялся!» Так и произошло по одной простой причине, потому что твоя надежда имела правильное происхождение. Она рождалась не в плоде твоего восприятия и фантазий, а из того, что ты нашел во всем Священном Писании. Да будет же Божья рука благословением с нами. И как она помогла благословением шедшим в Эммаус, пусть сегодня Божье благословение поможет и нам. Если кто-то сегодня печальный, ты можешь возрадоваться, как ученики, после общения с Иисусом. Если у кого-то сегодня удержаны глаза, и ты не видишь Господа в своей жизни, я хочу тебе сказать, Его работа на твоем сердце может произвести такую перемену, что и глаза открылись, и вместо уныния пришло дерзновение. И закончилась эта история, что некогда шедшие из Иерусалима в Эммаус разворачиваются и бегом бегут обратно в Иерусалим. Я хочу сказать, друзья, что тот, кто пережил вот это обновление от Господа, у того руки не опускаются, а у того руки поднимаются. Ученики пережили разочарование, но после общения с Иисусом, когда Он толковал им Писание, у них и надежда обрелась, и глаза открылись, и дерзновение появилось снова бежать в Иерусалим, чтобы совершать дело труда и служения, на которое призвал их Господь. И я говорю это всем без исключения. Разочаровываются люди лишь только тогда, когда то, что они представляли, не произошло так, как они думали. А теперь скажи мне, пожалуйста, а с чего ты взял, что Господь должен был делать так, как ты это себе представил? С чего бы это вдруг Господу нужно подчиняться под отдельно взятое представление человека? Можете себе представить, у каждого из вас есть представление, как должна проистекать жизнь в городе Томске. А и представьте себе, пожалуйста, что Бог постарается выполнить все ваши ожидания. Вы можете представить, что это такое? Если бы еще сказали так, ну хорошо, сегодня будет жизнь так, как мечтаешь ты, завтра, как мечтаешь ты, послезавтра, как мечтаешь ты, сколько людей, каждый день будут мечты человека осуществлены в городе. Вы можете себе представить, что была бы за жизнь в нашем городе, если бы каждый день Бог бы взял бы и осуществил мечту отдельно взятого, полная неразбериха. Одному нравится холод, другому жара, одному нравится ветерок, а другому полное затишье, одному надо дождя и побольше, а другому солнце, и чтобы никогда оно не переставало светить. Попробуй угоди всем. Вот почему Библия в этом отношении призывает всех нас без исключения нам смириться под Его крепкую руку, а не смирять Бога под наши представления на жизнь и фантазии, которые мы иногда можем сами себе изобрести. Потому, мой друг, перестань мечтать, в плане того, что противоречит Писанию. И тогда твоя жизнь не будет иметь никаких разочарований. Твоя жизнь будет иметь твердое основание. И она твердая тогда, когда все твои надежды связаны со всем Священным Писанием. У тебя незыблемое основание, и тебя ничто не пошатнет. Ни ветер, ни люди, ни проблема, ни политика, ни какие-то другие стихийные бедствия. Потому что твое основание – Господь. Крепость – твердая башня, где укрывается праведник и остается в безопасности. И я приглашаю вас, друзья, сейчас к молитве, чтобы позволить Господу в разочарованных сердцах, если таковые сегодня есть, позволить Богу исцелить ваше разочарование. А если у кого-то закрыты глаза, и ты не видишь Господа в своей жизни, чтобы через эту молитву твои глаза открылись, и вместо опущенных рук ты имел поднятые руки и с дерзновением бежал бы туда, где Господь желает тебя видеть. Встанем, друзья, для молитвы во имя Иисуса Христа.
Я верю в воскресение Христово. Я верю в то, что Он сойдя с небес, как сеятель божественного слова. Распят был, умер и потом воскрес. Нет, я не видел никаких видений, великих сверхъестественных чудес. Но почему-то нет во мне сомнений, что Иисус воистину воскрес. Я в это верю так, как верю в Бога, естественно и просто, как дышу. И потому светла моя дорога, грядущее без страха я гляжу. Мне говорят, за гробом только тленье, которого никто не избежит. Сойти в могилу с верой в воскресенье. Что может быть дороже для души? Сойти в могилу с верой в воскресенье. Что может быть дороже для души? Нет, я не видел никаких видений, великих сверхъестественных чудес. Почему-то нет во мне сомнений, что Иисус воистину воскрес.
Дорогие братья, дорогие сестры, давайте мы еще вместе скажем «Слава нашему Господу!». Еще так свежи в памяти, в сердце те события, о которых мы вспоминаем в эти дни, и о смерти Господа, и о Его славном воскресении. И поэтому, друзья, я хотел бы вас поприветствовать словами «Христос воскрес!». Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Слава Господу! И имея определенное время, я хотел бы один текст прочитать, мы немножко порассуждаем. И как бы главная мысль, о которой я поделюсь в эти, ну, может, короткие минуты, она сводится к мысли: новая жизнь, она приводит нас к новым поступкам. И текст Писания я прочитаю, записано второе послание Коринфянам, 5 глава, хорошо, я думаю, всем известный текст, 17 текст. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Дорогие братья и сестры, Христос, воскресший из мертвых и придя в нашу жизнь, как живой Спаситель и Господь, Он сделал нас новым творением, слава Богу. Потому что написано, кто во Христе, тот новая тварь или новое творение. И мы стали новым творением именно через Его смерть и через Его славное воскресение. Я еще прочитаю один текст, записанный уже в первом послании Петра. Первая глава, третий текст. Первая глава, третий текст. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Оказывается, братья и сестры, мы с вами стали возрожденными или рожденными свыше через воскресение Иисуса Христа. Но размышляя об этом, братья и сестры, я думаю, мы все радуемся. Я думаю, что огромнейший процент здесь находящихся – это люди, которые пережили и возрождение свыше, и крещенные Духом Святым. Слава Богу! Но, друзья мои, если мы стали новым творением, за этим обязательно должна следовать новая жизнь или новые поступки. Потому что, если мы как новое творение, можем ли мы с вами жить по-старому? Можем ли мы с вами поворачиваться к прошлому, к старым мыслям, к старым поступкам, к старым желаниям, к старым хотениям, к старым похотям, к старым страстям и так далее? То Слово Божие говорит, не можем. Почему? Потому что наш текст говорит, древнее прошло, а теперь все новое. Если древнее прошло, старое прошло, а мы как новое творение, то мы с вами призваны, должны жить и возрастать в новой жизни. Но почему-то в практической жизни происходят удивительные вещи. Потому что многие христиане, дети Божии, родились свыше, но они с большой легкостью вдруг соглашаются на какие-то старые вещи. Потому что это мы видим и в прошлом. Мы видим, когда Израиль вышел из Египта, они были рабами в Египте. Но когда они вышли из рабства или из Египта, они получили новый статус. Они стали свободными. Они пошли в землю обетованную. Но удивительно, что неоднократно или многократно они возвращались к старому. Они говорили, мы туда пойдем, в Египет, там нас ждут котлы с мясом, там лук, там чеснок и там много чего другого. Я удивляюсь, что вдруг привлекало их, они стали уже как бы свободными, новыми людьми. Почему их привлекают котлы с мясом, почему их привлекают лук или чеснок? Ведь это же вот лук, чеснок вообще вызывает такой, знаете, некий запах, который отвращает нас друг от друга. Я понимаю, друзья мои, что мы многие любим лук и чеснок, но если бы кто-то бы взял бы, наелся бы хорошо этого лука и чеснока и пришел бы сюда в собрание, я думаю, что место вокруг него было бы немножко свободное. Потому что люди постарались бы от него подальше отодвинуться. Это вот такой запах, лук, чеснок. Но это есть как прообразы, друзья мои. И вот они хотят туда, к этому старому. Я хочу такую иллюстрацию привести, которая показывает, мы как новое творение не можем возвращаться к старым вещам. Вот представьте человека, который вел образ жизни, может быть, такой был грязный, бедный, нищий, голодный, ну как его назвать, может быть, бродяга или что-то в этом роде. И вдруг из такой низины его взяли и поставили на высокое место, ну, например, на царское место. Скажите, такое может быть или нет, чтобы из такого низкого положения и вдруг стал царем? Может или нет в практике? Может. Мы в этом Писании увидим. И вот этот человек, который, может, ходил по этим свалкам, может быть, он искал какие-то крошки хлеба, чтобы выжить, и вдруг поставили его на царское место, его одели в царские одежды, его привели в такое, знаете, царское достоинство. А у меня вопрос, если он стал царем после такой старой жизни, вопрос, будет ли он когда-либо возвращаться туда, к старой жизни, имея царское достоинство, будет ли он одевать лохмотья, какие-то грязные одежды, будет ли он в этих вот, знаете, каких-то там, в этих мусорных ящиках искать что-то для пропитания? Никогда, никогда, если он получил новый статус царское достоинство, я убежден на 100%, он никогда, никогда не вернется к старой жизни. Тот же самый вопрос, друзья мои, почему же дети Божьи, почему же христиане допускают себе многие вещи из старого? Его обидели, он обижается, его кольнули, он с него пошел поток грязных слов, и его что-то там ему сделали, он, может быть, злоба, ненависть, нерасположение, нелюбовь и так далее. Это все проявление старой жизни. Ну почему так легко соглашаются? Ведь мы с вами, как новое творение, мы получили новый статус, мы получили царское достоинство, потому что во Христе Иисусе это достоинство нам дал Бог, Отец Небесный, слава Богу. Еще один пример хочу привести. Вспомните Иосифа. Были моменты в его жизни, когда он оказался в низине, просто оказался в тюрьме. В тюрьме. Как вы думаете, в тюрьме хорошо кормят или плохо? Я думаю, я вообще не знаю, я в тюрьме не был. Не был в тюрьме, но я представляю, какая там пища. Но я служил в армии. Я думаю, что порой армейская жизнь, ну, не так сильно отличается, может, от арестантской жизни, смотря кто где служил. И я, когда служил в армии, я тоже ел удивительную пищу. Если я вам сейчас начну так более подробно рассказывать, я абсолютно убежден, что у вас на лице появится неприятная гримаса. Вот так кормили нас в армии. Я думаю, что в тюрьме кормят не лучше. И вот Иосиф, хотя Бог был с ним, Бог его благословлял, но я скажу, там это нельзя назвать сладкой жизнью. И пришло время, арестантская одежда, тюремная пища, тюремная обстановка. И вдруг в какой-то момент времени Бог делает удивительные вещи в жизни Иосифа. И он становится премьер-министром, он становится вторым человеком в стране. Итак, новое положение, новая пища, новая одежда, уже там новая колесница, уже он едет по Египту, и там клич «Поклоняйтесь», и там кланяются перед этим правителем. А у меня вопрос, друзья мои, Иосиф, который стал этим правителем, стал владыкой в земле египетской, хоть раз вернулся ли он опять в тюрьму, чтобы жить этой жизнью, ну, арестанта, скажите? Нет, он никогда даже мысли не допустил. У него новый статус, новое положение. Это Бог сделал. Зачем возвращаться в старую жизнь? Он туда больше, в тюрьму, никогда не вернулся. Но тот же самый вопрос, друзья мои, почему дети Божьи, почему христиане, имеющие царское достоинство во Христе Иисусе, древнее прошло, теперь все новое, и так легко возвращаются, соглашаются на проявление старой жизни. Итак, друзья мои, в чем же эта новая жизнь, в чем же она проявляется? Я хотел бы очень кратко, так, может быть, тезисно, в короткое время эти моменты озвучить. Новая жизнь. Мы эти моменты можем видеть на примере воскресшего Господа. Первый момент. После воскресения Иисус имел совершенно измененное тело. Хотя уже сегодня брат Игорь говорил, что он был очень прост, он выглядел доступно, но с другой стороны его тело имело какие-то новые особенности. Вы помните, когда уже апостолы собрались в одной комнате, какие были двери, кто помнит? Они были заперты. Почему? Из-за опасения от иудеев. И вдруг Иисус пришел, он долго не стучится, как помните Петр, когда он тоже был, когда был в тюрьме, когда Господь его освободил, он пришел туда, в дом, и начал стучаться, Петр, Рода вышла, вот узнала голос Петра, вбежала, Петр стоит, Петр пришел, в своем ли ты уме, это ангел его, Петр опять долго стучится. Иисусу не надо было долго стучаться, он встал посреди, и замок не помеха, стены не помеха, крыша не помеха, он встал посреди, и что говорит? И говорит: мир вам. Смотрите, какое-то изменение произошло, друзья мои, я скажу вам, это ободрение для каждого из нас, в нашем теле произойдут удивительные изменения, особенно когда Иисус придет за церковью, когда мертвые в Господе воскреснут из мертвых, оставшиеся в живых изменятся и вместе будут восхищены на небесах для встречи с Господом. Сегодня наше тело доставляет нам немало проблем. Вы согласны с этим? Мне всего лишь 49 лет, уже мое тело начинает создавать проблемы. Утром встаешь и начинаешь кряхтеть, там что-то кряхтит, там что-то болит, там что-то такое, знаете, вот уже какие-то проблемы. Подхожу к зеркалу, удивляюсь, столько седых волос появляется. Не хотел бы, чтобы они были седые волосы, а уже появляются. И то есть наше тело дряхлеет, оно болеет, оно изнемогает, оно устает, оно нам проблемы создает. Но там мы с вами получим воскресение мертвых. Когда мы будем стать с Господом, мы получим славное тело. Оно будет полностью изменено. Оно будет славное, нетленное, вечное, прекрасное, при котором мы можем видеть Господа лицем к лицу. Слава Богу! Но, друзья мои, и сегодня это тело, оно должно теперь подчиняться, покоряться вот этой новой жизни, которая внутри нас. Но, друзья мои, еще больше важно понимать, если новая жизнь вошла внутрь нас, то мы с вами обязательно должны меняться. Наши мысли, наше сердце, наши желания, наши планы, наши мечты, наши поступки, все должно меняться. Я иногда удивляюсь, когда дети Божьи говорят: вот я уже 5 лет прошло, как я христианка, а я такая же сварливая, а я такая же обидчивая, а я такая же жадная, а я такая же и такая же. А у меня вопрос: как ты 5 лет, дитё Божие, рождённое свыше, и ты не изменяешься? Тогда, тогда какие-то большие проблемы в твоей жизни. Если ты не видишь изменения, потому что новая жизнь, она приносит новые дела, новые поступки. Если ты не меняешься, я просто умоляю тебя, кричи в набат. Скажи: Господи, что-то не так в моей жизни. Потому что если я новое творение, то будет изменение, потому что мы видим на примере Христа, и даже в нем эти изменения были проявлены. Я вспоминаю еще один такой момент этой жизни так называемых отцов церкви. И был такой один из отцов церкви, это Августин Блаженный. Вообще о нем история говорит, что до уверования он вел неправедный образ жизни. Но когда он уверовал, это стал один из величайших богословов, написал очень много богословских трудов и был благословенным человеком, благословенным Богом человек. И вот о нем такая история рассказывается. Я читал где-то, и вот он однажды идет где-то по улице, и вдруг его встречает женщина. Когда он эту женщину увидел, он просто повернулся и побежал от нее. Он от нее убегает, а она за ним побежала. Он от нее текает дальше и дальше. Она говорит: Августин, постой, неужели ты не узнаешь меня? Неужели ты не помнишь меня? Это я та женщина, и мы знали друг друга. А он от нее убегает и говорит: ты та женщина, но я другой. Я и дальше от нее бежать. Слава Богу, когда мы с вами другие, когда мы новое творение во Христе Иисусе, когда дьявол будет подбрасывать старые идеи, старые вещи, греховные вещи, ты просто будешь от них убегать. Потому что мы знаем Иосиф, когда дьявол подбрасывал ему эти греховные вещи через жену Потифара, что Иосиф делал? Он просто убегал от этих греховных вещей. Поэтому, друзья мои, это новая жизнь. Еще один момент хотел бы обратить внимание, что новая жизнь несет мир окружающим. Я уже сегодня цитировал и говорил о том, что Христос, когда встал посреди, Он сказал: «Мир вам!» Воскресший Христос говорит: «Мир вам!» Новая жизнь, воскресение несет мир окружающим. И Слово Божие там говорит, что если возможно с вашей стороны, будьте как? В мире со всеми. Имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. И так еще много есть текстов. Как важно быть миротворцем, ибо их есть Царство Небесное. Друзья мои, несем ли мы с вами мир? Я понимаю, я слышал, как некоторые говорят: да понимаешь, брат, вот такая у меня свекровка, вот такая у меня теща, стараюсь мир лепить, стараюсь, но никак не получается. И вот постарался, но никак не получается. Я на такие вещи там говорю: если не получилось один раз, сделай еще раз. Не получилось второй раз, сделай третий раз, но ищи мира, сделай все, что тебя возможное. Слово Божие там говорит: ищи мира и следуй за ним. Ищи мира и следуй за ним. Поэтому это очень важно. Я вспоминаю, один у нас был брат в гостях в Новосибирске, с другого города, но с нашего региона. Он очень интересный такой случай рассказывал. И он говорит: как-то я отдыхал в одном месте, и там была одна женщина. Она была неверующая женщина, и там где-то мы стояли в очереди. И не знаю, он говорит, почему она на меня взъелась, кто ее укусил, я не знаю. Но она так на меня взъелась, и она просто стала меня как-то ругать, обзывать. Вот все свои отрицательные эмоции стала на меня выражать. Сначала у меня как бы внутренне закипело. Потом он говорит: Господи, помоги, стал молиться, нуждаться. И так как это Бог дал ему победить эту обиду, он ей в ответ ничего не сказал. Он старался ее утихомирить, как-то к миру привести ситуацию. Прошло 2 дня, и вдруг эта женщина его находит, и она стала просить прощения. Она называет его по имени, по отчеству и говорит: пожалуйста, простите меня. Вот я так накричала, я вот так обидела вас, а я потом 2 дня не спала, потому что что-то меня начинало судить, обличать. Мне так плохо стало, я 2 дня не спала из-за того, что на вас накричала. А он про себя думает и говорит: слава Богу, что я в ответ ничего не сказал ей, так бы я 2 дня не спал бы. А так эта женщина себе проблем принесла, 2 дня не спала, а я 2 дня спал прекрасно, у меня мир был, у меня покой был. Поэтому жизнь воскресения, она несет мир окружающим. Есть еще один момент, это вопрос прощения. Друзья мои, однажды, помните, когда уже Христос воскресший встретил Петра, он говорит: Петр, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Так, Господи, ты знаешь, я люблю тебя. 3 раза Христос спросил. А что меня удивляет? Христос ни одного укора ему не сказал. Любишь ли ты меня? Сколько ласки, сколько нежности, сколько чувств, которые были в словах Христа. И Иисус говорит о любви. Почему? Потому что Иисус простил Петра, слава Господу. Вот эта жизнь воскресения, это одна из больших проблем христианской жизни. Нам трудно простить. Трудно простить даже не врага или там какого-то там злого человека. Вот домашние, близкие, которые вот, может быть, под одной крышей мы живем, вот под одной крышей в одном доме. И вот кто-то сказал, дорогу перешел, что-то там тебя обделил, не так на тебя посмотрел. И обида, обида месяцами носит. Обиду не можем простить. Друзья мои, жизнь воскресения не может возвращаться к старым делам. Древнее прошло, теперь все новое. Поэтому, друзья, придем к молитве. И давайте мы просто проверим каждую свою жизнь, свое сердце, свое хождение, свое служение. И если какие-то старые вещи, может, допускались нами, скажем: Господи, я каюсь, прости меня. Я часто говорю, короткое искреннее слово «прости, Господи» решает очень много в нашей жизни. Один проповедник так сказал: покаяние – это возможность начать все с чистого листа. Поэтому давайте проверим свое сердце. Если мы можем с уверенностью сказать: «Господи, я новое творение во Христе Иисусе», то будем прилагать все старание, будем молиться, чтобы только новое, славное, как сегодня брат передо мной говорил, по Писанию, вот это было нашей жизнью, нашим служением, чтобы в этом прославился Бог. Аминь. Об этом помолимся.